Двоє заодно. Против скуки и будней. Еженедельное 8 марта. Бла блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла, блондинки» на 94.8 FM. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
В гостях у нас кулинар, блогер, писатель, телеведущий, фотограф Сталик.
Эти блондинки.
Здравствуйте. Одна из блондинок, представляете, она такая в очках и сидит, и читает.
Это невыносимо, господа, правда, это очень страшно. Мне кажется, Роскомнадзор обязан просто запретить вашу книгу, потому что на голодный желудок запретить именно. И обязательно в вашем блоге делать такую заглушку. Не есть опасно открывать на голодный желудок. Да. Это же невыносимо. Смотрите, ты открываешь и закапываешь слюной просто клавиатуру.
Значит, о вас уже подумали. О защите ваших нежных душ юных уже подумали хорошие, умные, добрые дяденьки. И эта книга должна продаваться непременно в запечатанном виде. То есть затянута туго-натуго такой пленкой, которую разорвать не очень просто.
В книжных магазинах просто есть опыт подтирания какой-то слюны на полу.
Да, она продается, значит, исключительно в запечатанном виде. Но по секрету скажу, можно как-нибудь там взять ноготком, подцепить и открыть.
Слушайте, это очень красиво. Я сейчас как раз смотрю эту книгу.
Как книга-то называется? Вы мне даже ничего не показали.
Да, вот. «Опять казан».
Она
называется «Опять казан». Что поделать? Я выбрал для себя тему... Я не хочу писать о том, чего я не люблю, или о том, что другие люди могут знать лучше меня. То есть я выбрал довольно узкую тему. Это кулинария Средней Азии, Южного Закавказья и чуть-чуть окружающих стран. И пишу исключительно вот об этой кулинарии.
Правильно ли я понимаю, что, значит, другие не знают эту тему лучше вас?
Я бы хотел, чтобы такие люди появились. А казан вот в этой кухне, в этом регионе, ну, это вот, ну, как рояль в оркестре. Это один из главных инструментов на кухне Средней Азии и Закавказья. Кроме того, казан, как предмет кухонной утвари, стал очень популярным и в России тоже. Вот 8 лет назад, когда я летел в Москву сюда...
Свой казан везли.
Да, и в России он называется мультиварка.
Три. Я вез три казана, потому что меня просили какие-то знакомые, интернет-друзья, привезите нам казан. А вот теперь этих казанов здесь продается больше разновидностей, их проще купить, чем в Узбекистане. Понимаете, что произошло?
Это вы довели страну до этого?
Довел страну. Я не думаю, что я сделал что-то плохое для России в этом деле. Тем, что здесь вдруг казан стал предметом популярным не только на кухне, а вот скорее даже где-то на даче. Вот такая кухня выходного дня, мужская кухня, мужская кулинария. И ну что, мангал, 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 гриль, гриль, гриль. Нет, вот есть еще казан. Казан, который позволяет там не только пожарить, он позволяет потушить, он позволяет очень грамотно, очень тонко сварить. Так, чтобы получился идеально прозрачный бульон, так, чтобы мясо внутри было розовым, но при этом отпадало от косточек с таким, знаете, вот...
Вы даже говорите «вкусно».
Ну, подождите, еще мы до вкусного не дошли ничего. Казан может выпекать, он может запекать, и он может выпекать. То есть такой универсальный предмет, который заменяет собою, ну, половину европейской кухни. Причем хоть в чистом поле. Вот в чистом поле, если у тебя есть с собой нож и казан, все, с голоду не умрешь.
И вот 51-й спрашивает, друзья, плюс 7-925-88-88-948.
Слушатели пронумерованы по номерам,
это
да,
номер для ваших СМС-сообщений, а слушатели у нас, да, по номерам пронумерованы.
Еще можно писать на сайте, есть особенная вкладочка, через которую вы тоже можете написать.
Бесплатно.
И также можно писать в Твиттере, говорит МСК, собака говорит МСК.
В общем, наш пронумерованный 51-й слушатель спрашивает, а существует ли русский плов?
Конечно, существует.
Ой, да ладно.
Но вот не в этой книге. Следующая моя книга, которая сейчас готовится к печати, она называется именно «Плов». В этой книге вот про казан, но не про плов. А следующая книга будет называться «Плов». И в этой книге я рассказываю сразу о двух русских пловах.
что это такое, каша называется?
Подождите, 51-й.
Извиняюсь, девушки. Вот есть русская печь, такой почти что уже утраченный, генеральный такой предмет на русской кухне, без которого русская кухня, народная русская кухня, крестьянская русская кухня практически невозможна. У меня такая печь есть, которая может работать как русская печь. И у меня есть вот стандартный русский котелок. И я подумал, а вот ну что вот если вот когда-то бы узбек попал бы сюда со своими продуктами там или без своих продуктов в Россию, и вот оказался бы перед этой русской печью, и перед ним бы стояла задача приготовить плов в этой печи. Значит, проще, чем в казане получается.
Да ладно?
Вот безладно. Вот так получается
ведь,
проще.
Котелок-то ведь, он же такой тоненький.
Он нормальный чугунный котелок. Значит, всего в два шага готовится нормальный.
Пересыпайте из казана.
Умница, угу. Как приятно поговорить вот, с такой умненькой девушкой прямо с утра пораньше.
Зачем в плове барбарис, Артем спрашивает. А в русском плове не надо барбарис?
Нет, у нас, вот, нет. Помните, такие анекдоты были? Армянскому радио задают вопрос. Начинаем передачу, спрашиваете, отвечаем. Мы вот так и будем говорить, зачем плове барбарис?
Нет, конечно, нет.
Нас больше интересует, на самом деле, вы уже сказали про то, что у вас есть русская печка. Вообще, расскажите про вашу кухню, она же какая-то сумасшедшая. Это же целая студия.
Не сумасшедшая, нормальная кухня.
И сколько таких нормальных людей? Вы, да и все.
Ну, сейчас все расскажу.
Давайте.
Значит, сердце моей кухни – это выстроенные из кирпича печи. Печь под казан. Вот стандартная такая печь, которая может работать как печь для пиццы, как русская печь, как азиатский тандыр. Она может работать в том числе и для горячего копчения. Печь под обычную плиту чугунную, знаете, в которой вот круги эти, и можно эти круги вынуть и ставить на какие-то котелки. Либо просто прямо на эти круги можно поставить сковородку какую-нибудь там и картошку пожарить, чтобы она получилась наконец-то правильно. И вот вокруг всего этого нормальное, обычное ресторанное оборудование, профессиональное, самое лучшее на тот момент, которое только можно было купить, когда я строил эту кухню. То есть это все по периметру, это все вокруг, вот эта современность. Центр – это классика, которая не должна умереть никогда. Вот появилась, например, там электрогитара или появились синтезаторы. Из-за этого же никто не выбросил ни рояль, ни даже клавесин. Из-за этого же никто не выбросил классическую акустическую гитару. Понимаете? Поэтому и чаще всего даже эти инструменты сочетаются внутри одного оркестра. Точно так же на моей кухне сочетаются самые современные приборы и приборы классические, проверенные веками, тысячелетиями, миллионами людей. Эти приборы надежные.
А скажите, вот вообще всю эту устройство. Технику у вас на кухне вы подбираете исключительно сами или вам кто-то советует? Вы разрешаете кому-то советовать себе?
Ну, ко мне часто обращаются со советами. Я сам как-то тоже собираю информацию, это же моя работа, я смотрю, слушаю, что люди другие говорят, что люди пишут об этих устройствах. Но ведь это не главное. Все это инструменты, для чего нужен инструмент кулинару, для чего нужен инструмент музыканту? Для того, чтобы реализовать... Какие шедевры? Перестаньте, мы говорим о повседневности.
Да вы сами себя дирижером называли, что же вы?
Мы дирижер не создает, он всего лишь навсего помогает оркестру правильно исполнить пьесу, которую написал какой-то другой композитор. Я предпочитаю исполнять пьесы, которые написал народ, потому что народные пьесы, народная музыка и народные кулинарные пьесы, они отшлифованы, еще раз говорю, веками и миллионами экспериментаторов. Ведь каждая кухня, вот в любой квартире, в любом доме кухня, это такая экспериментальная лаборатория. Там почти что каждый день там стоит какой-то эксперимент по приготовлению пищи. Правда?
Да.
Да. Ну и вот все ошибки уже учтены, все лишнее уже убрано, все необходимое оставлено, и вряд ли кто-то один в одиночку способен создать такие же произведения, как создает народ.
И еще, знаете, что у нас, так вот, судя по вашим фотографиям в книге, это отдельная история. Вы, как известный кулинарный блогер, нас очень сильно удивляют ваши фотографии блюд. приготовленных. Как вы можете сочетать хорошую готовку и хорошие фотографии? Пока там свет выстроишь, все это, там же все сгорит на плите, нет?
Если хочешь сделать какое-нибудь дело хорошо, сначала надо создать условия. То есть вот в этой кухне, о которой я рассказывал, которую я построил специально для съемок своих телепрограммы и для съемок фотосессии приготовления еды, там уже встроенный профессиональный свет, который регулируется, настраивается очень быстро, буквально мгновенно, там руку протянул, передвинул фонарик туда, куда надо, отрегулировал яркость, и все, берешь фотоаппаратик, щелк-щелк-щелк. Вот они и получаются, эти фотографии.
Знаешь, что у вас несколько фотоаппаратиков, один еще маленький, который может в печку залезть, а один такой вот основной, да?
Ну, боюсь, да, что их не два.
Значит, вот наши блондинки так тщательно подготовились, они все там почитали там в интернете. Да, ну и зачем же про это спрашивать? Ну, разумеется, конечно, есть парадные фотографии, которые вот на весь разворот, есть фотографии, которые надо показать что-то там с какими-то очень тонкими деталями, и для этих целей, конечно, особый студийный такой высокопрофессиональный фотоаппарат. Для фотографий, которые нужно щелкать каждые 5 минут, там фотоаппарат чуть попроще, но тоже очень хороший.
А у вас есть какие-то волшебные слова, может, мантра какая-то, когда вы готовите еду, что-то приговариваете, бурчите под нос,
значит,
песни поете?
Упаси Господь.
Так.
Приготовление еды только для тех людей является каким-то чудом, либо священнодействием, которые не очень понимают физику процессов. То есть приготовление еды, оно вполне описывается в учебниках физики, органической химии и так далее. То есть человек грамотный легко может сделать выводы из того, что он увидел на кухне и немного об этом подумал. И тогда мантры не нужны.
Вообще все это глупости, то, что ругаться на кухне нельзя, пока готовишь, чтобы там
не
было плохой энергетики.
Это, что такое? Что значит энергетика? Энергетика бывает там гидроэнергетика, атомная энергетика и так далее. Вот это энергетика.
Вот этот подход.
Но говорят же, еще с любовью надо готовить. Только с любовью приготовленная еда.
Если любишь тех людей, кому готовишь, то должен думать о том, чтобы им после твоей еды было хорошо. Да? И для этого надо понимать немножко, как работает, извиняюсь, желудочно-кишечный тракт. Значит, если любишь тех, кому готовишь, то надо понимать, что такое эти продукты, когда они и каким образом могут раскрыть свой вкус наилучшим образом. Вот кто у меня старший брат, знаете?
Нет.
Мой старший брат — это фермер, тот человек, который в поле, в саду, в огороде, там где-то на молочной ферме. Вот это вот мой старший брат. Если этот человек не поработает хорошо, не сделает хорошие, качественные продукты, то мне на кухне, собственно говоря, делать нечего. Потому что казан – вещь такая, ну, можно сказать, волшебная. То, что положишь, то и возьмешь. Задача повара всего лишь навсего не использовать то, что дала... Не испортить то, что дала природа, либо то, что создали своим трудом другие человеческие руки.
А вот сейчас ваш старший брат немножко в таких условиях находится. Мы говорим об эмбарго, да, на ввоз...
А зачем?
Нет.
Зачем мы об этом говорим?
Затем, чтобы спросить у вас, возникли ли у вас какие-то сложности и проблемы в связи с введенным Россией эмбарго?
Знаете, слава богу, что вот в моих книгах я использую очень простые продукты, которые всегда были и есть в России, там, ну, в крайнем случае, в Средней Азии плюс Закавказье, то есть в странах, которых живут рядом с Россией, вместе с Россией последние 150-200 лет. То есть продукты, которые я использую, очень простые, но меня эта эмбарго коснулась прежде всего тем, что в результате этого эмбарго пострадали мои конкуренты. Мне, как человеку, который все-таки книга — это тоже немножечко бизнес, книга — это товар. И я, если я делаю эти книги, то я, ну, чуть-чуть бизнесмен. И если страдают мои конкуренты, то неизбежно пострадаю и я. Понимаете, если кто-то думает, что вот я от этого выиграл, это неправильно. Это неправильно. Если страдают мои конкуренты, если книги моих конкурентов становятся в результате менее востребованными, то это плохо для рынка в целом, а значит, плохо для меня, для его лидера.
То есть никаких конкретно проблем именно с продуктами у вас не возникало,
да? У меня нет.
Пармезан вам не нужен.
Но вы серьезно думаете, что я вообще не ем пармезан? Я ем пармезан. Я вчера привез его из Германии в чемодане. Это стыдно было покупать пармезан в супермаркете, и не только пармезан, а какие-то там другие сыры, которые я иногда ем. Мне было очень стыдно. Маленькая, маленькая рыночная площадь в Бонне. И я вижу там продукты, овощи, зелень. Знаете, вот то, что там продают, и то, что продают в наших премиум магазинах премиум-класса сейчас, вот то, что сейчас продается в наших премиум-класса магазинах, там, я думаю, выбрасывают.
А у нас в 10 раз дороже, чем там.
Очень дорого, неимоверно дорого все это стало, и все это стало плохого качества, очень низкого качества, и... Ну, вас еще не было, а уже была перестройка. И тогда
что
была
вы говорите?
Одна комсомольская газета, в которой была такая рубрика «Если бы я был директором». Вот если бы я был директором, то я бы, конечно, такого эмбарго не вводил. Ну, ладно, давайте на этом закончим, хорошо?
Давайте.
Нет, сейчас
но ненадолго. На самом деле, нас еще, знаете, вот вы сегодня к нам долго очень ехали, в пробке стояли, живете вы за городом. Может, у вас там какие-то свои курятничек?
Огородик.
Какой-то? Огородик.
А в Подмосковье замечательно грибы растут.
У вас свой лес, вы взяли
шею. Да, вот грибы, значит, там замечательные. А огородик заводить там бессмысленно, потому что почти что все... овощи, вся зелень, разумеется, тем более фрукты. Все это тогда хорошо растет, когда на это солнце светит. Необходимо солнце, которого, конечно, в средней полосе России катастрофически мало.
Но помидорки-то растут у нас с огурцами нормально.
Этот стон у вас песни зовется? Нет, разумеется, здесь должно быть какое-то разделение труда. Вот в Подмосковье трава хорошо растет, например. И
отлично.
Здесь,
угу.
Да, можно было бы разводить какую-то скотину, я не знаю, я так думаю. Хотя, конечно, и трава тоже должна быть вкусной. Вот что такое вкусный сыр? Что такое вкусное сливочное масло? Это сытая корова, которой не холодно, которая пьет чистую воду, которая питается на каком-то цветущем лугу. Вот помните, 2010 год была вот эта страшная жара, да?
Когда был смог, да,
это, вот этот смог, а вот еще до наступления вот этого смога я жил в деревне, где одна женщина по соседству держала корову. И эта корова питалась вот в тот жаркий год цветами на лугу близ озера. И молоко соседка не могла никому продавать, потому что что-то жарко, оно у нее прокисало, и я у нее скупал все это молоко, что давала ее корова. И столько молока я выпить в одиночку не могу, поэтому я делал сливочное масло. Вот то сливочное масло, оно даже зимой, даже уже будучи в перетопленном виде, продолжало иметь запах вот того летнего луга роскошного. И, конечно,
тот когда мы говорим случай, вот когда масло пахнет цветами.
Да, швейцарский сыр, вот по Швейцарии едешь на машине, и там пахнет то цветами, то навозом. Так и должно вообще-то пахнуть в сельской местности. Это нормально. Это абсолютно нормально. И поэтому тот сыр, конечно, он будет намного вкуснее, я так думаю, наверное, намного вкуснее, чем тот сыр, который будет сделан из подмосковного молока. Но, тем не менее, и это подмосковное молоко тоже необходимо. Потом переехал и поехал искать себе другого поставщика молока. И еду вот по деревне, навстречу мужичок. Я спрашиваю его: товарищ, никто здесь корову не держит? Он говорит: да, давно не держат. Вот, понимаете, как печально. Вдруг смотрю, едет трактор с навозом. Я думаю, хорошо, поехал по его следам, свежевыпавший снег, поехал по тем следам, откуда трактор выехал. Выехал он из каких-то ворот. На воротах охранник, этакий барбосообразный охранник, значит, спрашиваю: а молоко здесь бывает? Он говорит: не знаю, ну как так вот? Навоз есть, а молока нет, что ли? Так не бывает. Пусти мне туда, я пойду поговорю.
Вот такие коровы.
Нашел приличную ферму, приличное очень такое скотоводческое хозяйство. Хорошие, красавицы такие коровы голландские. Но этого бесконечно мало. Этого бесконечно мало, понимаете? Ну и что вот здесь там на какой-то ферме там есть там 300 или, не знаю, или 600 коров. Этого мало. Здесь 15 миллионов людей, и они, и дети здесь, они должны пить нормальное молоко, не восстановленное, они должны пить нормальное молоко там, с нормальной жирностью, чтобы это молоко вкусное было.
Может, вам уже все-таки пора завести парочку
свою
ферму,
да.
Ну, зачем вы меня агитируете, чтобы я бросил свое любимое дело и начал заниматься тем, в чем я ничего не понимаю? Ну, а вот, может, мне костюмы шить? Почему бы нет?
А тоже ведь может хорошо получиться.
Нет, для этого у нас есть другие очень веселые ребята.
Говорят же, талантливый человек талантлив во всем.
Скучно от этой фразы. Оскомина на зубах.
Про поставщиков. У нас тут не так давно, в общем, относительно не так давно, да, был ресторатор Иван Шишкин, который пришел к нам, собственно, после введения ответных санкций России. Он говорил о том, что сейчас сложно, но к концу сентября, говорил он тогда, прогнозируя, что ситуация как-то исправится, и поставщики переориентируются, сориентируются в этих условиях, и все кардинально изменится. Вы почувствовали какую-то смену обстановки?
Иван очень хороший парень, я его знаю, я с ним знаком лично. Ну, наверное, легко живется человек, который вот страдает таким оптимизмом. На самом деле на это нужны годы, потому что я жил в Москве на рубеже 70-х, 80-х годов. Я хорошо помню гнилой лук, который продавался в овощных магазинах. Я хорошо помню, как выглядел вот там работник этого овощного магазина, вечно чуть-чуть пьяненький, который продавал лимоны через заднее крыльцо. Понимаете? Вот я в ту Москву больше не хочу. А чтобы сделать вот это изобилие, которое вот только что вот у нас заканчивается, люди работали, которых такие люди, их даже как бы и бизнесменами это язык не поворачивается назвать, но они очень много и тяжело работали, они выстроили эту логистическую структуру. Понимаете, где-то был транспорт, где-то люди выращивали, которые уже научились, как это упаковывать в ящик, чтобы это доехало до Москвы. Эти продукты были стандартизированные. То есть вот круглый год можно было купить там вот помидоры одной и той же там марки, либо какие-то болгарские перцы там и так далее. Вкусные они, невкусные, это все вкусовщина. Они были и могли работать нормальные рестораны. Зимой сливы покупали, клубнику покупали в 6 утра? Покупали. Это все был результатом труда, который... Ну, этот труд не ценится, этот труд презирается. Люди, некоторые люди, не слишком умные люди, пусть они знают, что я о них думаю, они говорят, это перекупщики, это спекулянты, это... Разделение труда придумано человечеством не вчера. Кто-то один должен вырастить, кто-то другой должен это все скупить, закупить, кто-то другой должен это пересортировать, упаковать, сохранить, кто-то должен довезти, кто-то это здесь должен растаможить, кто-то это должен завести на большие эти склады, оттуда разложить по ящикам, потом по газелям, потом по жигулям, и вот до каждой вот этой палатки овощной возле вашего дома. Вот тогда нормальное, тогда изобилие. Понимаете? И чем больше этих палаток, и чем больше этих рынков, тем лучше ведут себя большие торговые сети, супермаркеты. Если этих палатков, если этих рынков не будет совсем, супермаркеты сделают с нами то, чем нас пугал дедушка Карл Маркс.
Что бы ни происходило в стране, что всегда есть в вашем холодильнике?
Ох, я уже видел, что может происходить в наших странах очень хорошо, поэтому у меня не холодильник, у меня 5 холодильников. Поэтому у меня большая кладовка, и, ну, наверное, один год я смогу жить, не выходя из дома.
Но сейчас у нас новости 11:30.
Двое заодно. Против скуки и будней. Бла-блондинки.
Мы продолжаем. Это программа «Бла-блондинки». Ольга Данилевич.
Екатерина Звягинцева. А в гостях у нас гуру. Ой, русского гастрономического интернета.
Ну вот все прочитали про меня, подготовились к нормальной программе. Ну почему это нельзя было вот узнать,
Еще раз, что
я ужасно не люблю слово «гуру». Фу.
А потому что вы не любите так много слов, что, знаете, вам сложно угодить постоянно.
Сложно.
И нужно
мы не пытаемся, понимаете?
А я пытаюсь всем угодить, понимаете? Сюда.
А вот не знаю, пытаетесь ли вы всем угодить. Вот только пытаюсь. Что за эфиром мы пытались с вами поговорить о том, ходите ли вы в рестораны, и вы говорили, что нет. И не питайтесь там.
Потому что бизнес на еде и хорошая еда у нас, к сожалению, пересекаются очень редко. То есть либо бизнес, либо хорошая еда.
Неужели в Москве нет ни одного приличного заведения, где могут накормить вас?
Наверное, есть, но найти это заведение я могу только методом тыка, и этот каждый этот тык, он сказывается на состоянии моего здоровья. Не хочу.
Салик, мы с Катей на самом деле не очень хорошо готовим, честно вам скажем. Скажите,
да
это лечится?
Да, это лечится, мы вот вообще не умеем.
Да бросьте. Значит, хорошо готовить может любой человек. Дело в том, что хорошо научить, как готовить хорошо, вот это могут далеко не все. Я тоже еще только на пути к этому. Да? Я вот о чем подумал. Это было еще вот несколько лет назад. Я был на концерте классической музыки. Вивальди исполняли. И подумал, господи, музыка какая сложная. Это что-то же сочинил, это что-то выписал, все вот эти вот ноточки. А потом подумал, а ведь какая замечательная система записи музыки, музыкальных нот, придумана людьми. Вот эти ноты Вивальди там написал, бог знает когда, а их пошли хоть в Токио, хоть в Малайзию, их пошли в Лондон. И везде оркестр сыграет примерно одно и то же. Примерно то, что придумал и когда-то, сочинил когда-то Вивальди. А вот если я возьму свой рецепт, пошлю ее в Швецию, там, не знаю, там, в Сингапур какой-нибудь, и в Бразилию, то на выходе мы получим 3 разных блюда. Абсолютно разных блюда. Система записи, извиняюсь за это некрасивое слово, рецептов, кулинарных рецептов, неверна. Она содержит в себе принципиальные ошибки.
Именно поэтому в вашей новой книге появились символы.
Ну, сейчас. Ну, дайте я сам. Я пробовал писать очень подробно. Получается настолько многословно, что юное поколение, которое уже вот не пишет больших писем на нескольких листах и не складывает их в конверты, а пишет смс-ки, они эти тексты воспринимать не могут. И есть еще другое поколение, которое вообще воспринимает образы, в которое воспринимает фотографии, но не воспринимает текст, даже если это просто подпись к картинкам. Вот я пишу, ставлю там в блоге своем картинки, там, скажем, 30 штук картинок, под каждой картинкой 2 строки. Меня спрашивают ровно о том, что написано в этих 2 строках. Значит, люди не читают даже этих 2 строк, к сожалению. Ну, что мне теперь делать? Перевоспитывать этих читателей? Нет, мне надо работать с такими читателями, какие есть. Перевоспитывать их — это дело там средней школы, Минвуза, там, не знаю, кого еще. Значит, придумалась другая совершенно схема книги. И вот еще, что самое главное. Вот пригласите в другой раз Ваню Шишкина и спросите у него в ресторане. Вот он выдает для приготовления определенных блюд строго определенное количество продуктов и специй. У него там работают какие-то повара, да? И вот приходит заказ на блюдо. Ты это готовь, ты это готовь, ты это готовь. Выдается совершенно определенное количество продуктов, совершенно определенное количество специй. Но ведь на выходе это получается разное. У одного повара может быть вкуснее, у другого менее вкусное. В чем дело? Ну, какие-нибудь там люди, привыкшие к этим вот таким кашпировским рассуждениям, да, они говорят, ну, это тут вкус на кончиках пальца.
В разное время добавленные специи.
Значит,
как вариант, нет?
Когда добавить специи, как готовить продукт, сколько по времени их готовить и при какой температуре. Тут я подпрыгнул на стуле, когда мне пришло это в голову. Я понял, что все кулинарные книги рассказывают о том, что происходит в кастрюле, на сковородке, в казане, на мангале. И никто не рассказывает о том, что происходит под казаном, под сковородкой. Какой огонь? Какой формы этот огонь? Какой силы этот огонь? Какой он мощности? Сколько по времени это примерно должно продолжаться? Насколько сильно должна быть разогрета сковорода либо казан? Ведь что такое приготовление еды? Если это не салатик, да, там, когда порезали, смешали, полили, а вот приготовление еды, вот готовить еду, значит, это связано с огнем. Мы нагреваем еду. И это главный процесс, который мы делаем на кухне, который мы производим на кухне. Мы нагреваем еду, мы нагреваем продукты для определенной температуры. Мы выдерживаем эти продукты при этих температурах определенное время. И вот температура, которую проще всего достичь на кухне, это 100 градусов. 100 градусов Цельсия, потому что при этой температуре кипит вода. И вода содержится в большинстве продуктов, которые мы готовим. Ее много в этих продуктах. И вот вода обладает огромной теплоемкостью по сравнению там, с металлами. И вот вода обладает плохой теплопроводностью. И продукты обладают плохой теплопроводностью. Как прогреть продукты таким образом, чтобы они достигли своей наилучшей консистенции? Получили ровно такую корочку, как мы задумывали. Получили ровно тот вкус, который мы задумывали. Это все невозможно описать, если мы не описываем температуры и нагрев, и виды нагрева.
И вы решили все это написать, описать
все. Я понял, что если я буду писать это словами, то получится, ну, объема войны и мира мне будет мало даже для описания всего лишь нашего одного блюда. Придумались такие значки, ну, стилизованный казанчик, и под ним стилизованные язычки пламени. Ну, маленькая, средненькая, большая, большой язычок пламени. Этих язычков пламени я ставлю 3. То есть там казан, тот же самый казан, сферический казан, он может нагреваться либо вот непосредственно вот только снизу, либо может нагреваться и по бокам, либо и со всех сторон одновременно. А до какой температуры следует разогревать казан, это все легко я промерил. И, конечно, здесь может возникнуть вопрос у людей, вот, а мы чем будем измерять температуру этого казана, какими термометрами там, и так далее. Ребята, а вот когда в других книгах пишут, возьмите 31 грамм моркови, вы какими весами взвешиваете 31 грамм моркови?
Ну, берем безменчик.
Ну, вот, да ладно, взяли на глаз, да и положили. Один положил 20, другой положил 80 грамм в результате.
Как на глаз определить 70 градусов температуру?
При 100 градусах кипит.
При 70?
Не совсем.
При 70 не кипит.
При 80 не кипит.
При 60, при 60 пальчик еще терпит, но уже горячо. А, в общем, это все дело опыта, дело наживное. И, кроме того, фотографии помогают передать, подробные фотографии помогают передать... Как должно выглядеть, насколько интенсивно должно кипеть, насколько интенсивно должно пузыриться, если там что-то тушите, либо варится.
То есть, если мы возьмем вашу книгу, возвращаясь к нашему вопросу, мы сможем научиться готовить, вот, если мы внимательно изучим все значочки, будем следовать.
Иначе мама меня зря родила.
А вы знаете, вот есть такой британский повар, Джейми Оливер, да, голый повар.
Да вы что?
Да. И он готовил учить Брэда Питта, и даже Джейми Оливер сказал, все, нет, Брэд, ты не приспособлен. У тебя есть Анджелина, пусть она готовит. Ты вообще не можешь никак.
Мне есть что рассказать Джейми. Честное слово, мне есть что рассказать Джейми, и мне есть что рассказать очень серьезным поварам, и мне есть что послушать у очень серьезных поваров. Я охотно общаюсь с поварами по всему миру, как великими, так и самыми обыкновенными. Мне очень интересно. Иногда у самого простого повара где-нибудь в селе каком-нибудь можно увидеть, посмотреть, научиться что-то, чему-то очень важному, увидеть что-то интересное. Важно это разглядеть. И часто бывает так, что этот повар делает что-то, он не может описать словами то, что он делает. Вот это моя задача. Я переводчик с поварского языка, с народного языка на русский.
Что бы вы сказали Оливеру?
Пока, давайте,
вы знаете, однажды он готовил все-таки такой ужин, и вроде как и на свадьбу он готовил. А вот вам с аналогичной просьбой бы обратились, например, Пугачева или Галкин, вы бы согласились им готовить?
Ну, я периодически соглашаюсь готовить для каких-то людей, которые приглашают там, меня к себе домой, для каких-то там торжеств и так далее. У меня есть для этого несколько очень хорошо подготовленных поваров. Это моя семья.
А посторонние люди?
Только один человек со стороны, да и тот, с которым я уже работаю 7 лет, убедился в его, прежде всего, в его человеческой абсолютно безукоризненной порядочности. И вот он со мной постоянно, конечно. Прям правая рука моя. И это вот те люди, которым я могу доверять. Собственно говоря, это ответ на вопрос, который вы сейчас захотите задать. Почему вы не открываете ресторан? Потому что у меня, мои дети имеют хорошее образование, я хотел бы, чтобы у них состоялась карьера не поваров, а ну, в той области, в которой они получили свое образование. И я не могу поставить своего сына, который закончил факультет международных экономических отношений, жарить шашлык. Хотя только ему я могу его доверить.
Мы на самом деле не собирались об этом спрашивать, мы же хорошо подготовились, правда? Мы знаем все про ваши отношения
поэтому
к ресторану.
Поэтому не чаще, там, чем раз в месяц, скажем, я еду куда-то готовлю, и мне это абсолютно необходимо, потому что я должен где-то на ком-то проверять результаты своей работы, проверять, работает ли это. И если я вижу людей, которые там, ну, полгода в году проводят где-то в таких странах, где есть трехзвездочные рестораны, они там кушают, и после того, когда я вижу, что как они едят у меня, ну, я убежден,
в общем, вы бы стали,
я на верном пути.
Вы бы стали готовить для Галкина и Пугачева, если бы те попросили,
ну,
например.
Какая разница?
Самая большая компания, для которой вы готовили по численности?
Это абсолютно незнакомые мне люди были. Это было 500 человек в 2006 году, 500 человек одновременно, которые пришли на выставку, книжную выставку «Нонфикшн», которая проводилась в ЦДХ, и там во дворе я поставил 5 казанов, позвал 5 абсолютно незнакомых мне помощников. Это все были, правда, мои земляки, узбеки. И мы готовили одновременно в этих 5 казанах 5 разных плов на 500 человек.
Вам, скажите честно, на чем приходится больше зарабатывать? На книгах, на рекламе в блогах, на вот таких подобных ужинах, возможно? Что ваш основной источник дохода?
Какая разница?
Интересно, любопытство. Мы же блондинки, нас всегда интересуют вопросы денег.
Это плохой вопрос. Разумеется, книги это мое главное дело. Все остальное это очень второстепенно, то, без чего бы я мог прожить абсолютно. Рекламой я, вообще-то говоря, очень старался не заниматься вообще, абсолютно. Но если я что-то берусь рекламировать, ну, скажем, в своей телевизионной рубрике, Многие спрашивают меня, почему у тебя телевизионная рубрика выходит не всегда? Да потому что телевидение – такая штука, где каждая минута должна быть обеспечена рекламой. К нам приходят рекламодатели, я посмотрю на их продукцию, я говорю, я не могу это рекламировать своим зрителям, своим читателям. Поэтому мы рекламировали пока что только воду. Вот фильтр водяной, и ну, вот вода из него выходит.
Вообще никогда нормально в жизни не приходилось рекламировать то, что вы сами не считаете качественным продуктом.
Принципиально. Пусть сколько хотят, пускай денег приносят. Я не в том возрасте, чтобы гоняться за деньгами.
То есть майонез вы ни за что рекламировать не будете?
Хороший майонез буду. Когда я его найду. Но тот человек, который делает хороший майонез, у него нет денег на рекламу.
Это точно.
Тот человек, который делает хорошие колбаски, который делает какую-то хорошую там мясную гастрономию или молочную гастрономию, он весь в долгах, как в шелках. Деньги есть у тех, кто делает колбасу из продукции, которая себестоимость за килограмм, которая 18 рублей. Шкура куриная, кости куриные, вот это все перемалывают, там, добавляют еще там какого-нибудь там сои и жиров, скупленных там по всей Европе, свиного жира. И на этом пишут детские сосиски.
В какой гадости.
Вас не бесит, когда в Инстаграме люди выкладывают фотографии той еды?
Я не смотрю Инстаграм, а выкладывают? Ну, пусть выкладывают, ну, ради бога. Еда – это очень важная вещь. Послушайте, что такое еда вообще?
Как вы оживились?
Еда – это средство продления жизни, понимаете, средство продолжения жизни. Поэтому... И женщины это тоже имеют непосредственное отношение к продолжению рода человеческого. Поэтому никогда не надоест фотографировать, рисовать женщин, и никогда не надоест фотографировать еду людям. То есть, это абсолютно нормально. Ну, цветочком люди восхищаются. А почему же он едой не должен восхищаться, которую он сейчас съест? Вот сейчас он ее смотрит на тарелке, и там через какие-то 15 минут она уже часть его организма.
Мне опять слюноотделение пошло вот сейчас.
Да, тут еще попросили про мясо побольше понарассказывать, чтобы, да.
Читайте книги с Аликой, мы не будем сейчас рассказывать.
Да.
С Аликой, простите.
А кто готовит лучше, ваша мама, вы или ваша бабушка?
Ну,
это такой серьезный вопрос.
Бабушка у меня уже 30 лет, как ничего не готовит. Мы ее похоронили. Мама сейчас у меня не готовит. Она тоже в пожилом возрасте. Конечно, когда готовили для меня вот там бабушка, прабабушка, мама, для меня это являлось самой вкусной едой в мире. То есть, ну, тогда мне казалось, что вот ничего лучше быть не может. Вот, кстати, в этой книге я пару блюд вот этих вот моей немецкой половины, у меня мама немка, я вот эти пару блюд сюда внес, самые любимые вот в эту книгу про казан. В общем, казан такая узбекская штука, но вот есть старые немецкие блюда, которые лучше всего готовить в казане.
Какое блюдо?
Ну, там штрудели, там тушеная капуста, можно там картофельный пюре.
Никогда не подумал, чтобы в казане можно приготовить штрудель.
Не штрудель, не тот, не австрийский штрудель, который вы едите в кафетериях там и всяких... псевдо-ресторана. Это штрудель, это такая еда немецких крестьян. Им приходилось работать много, тяжело, так, чтобы кости трещали. И должна была быть сытная, но недорогая еда. Вот представляете себе, там немножко масла, лук, картофель и тесто, дрожжевое тесто. Из этого всего можешь сотворить просто чудесное блюдо, которое очень вкусное, очень сытное. И я его любил с детства, продолжаю любить и сейчас. Ну вот, а теперь готовлю там, я, там готовит моя супруга. Но сейчас, когда я с вами здесь сижу на радио, кто готовит сейчас?
Все домашние достают супруга, из холодильника все, что вы наготовили, мы знаем правду.
Да, когда мы вместе, какие-то виды работ делают там супруга, либо помощница наша по хозяйству, ну, там, картошку почистить, мне обязательно это делать. Мне еще фотографировать, мне еще писать, мне еще на радио к вам поехать. То есть вот картошку мне чистить не обязательно, лук мне резать не обязательно. Но тогда, когда загорается огонь, тут уж без меня на кухне не обойтись.
Ты понимаешь, Катюшка, на самом деле дома там чернорабочие. Ну вот да, картошку почистить, помыть овощи.
Это не чернорабочие. Это опять нормальное разделение труда. И каждый труд должен быть уважаемым. И понимаете, если кто-то вот не помыл эту кухню, и там на столе остались микробы, а мы туда положили мясо, и это мясо там прижало вот на этом столе, и микробы в него попали, и... Вот эти микробы, отравиться в результате жизнедеятельности микробов, нужно, чтобы это мясо там очень уж долго лежало. Но подпортить его вкус они могут очень быстро. Вот во многих ресторанах у них нет условий, знаете, как московские рестораны устроены вообще-то все? Делается как можно больше зал и как можно меньше кухня. Никто не думает о том, как там поварам работать. Им часто просто бывает негде разморозить мясо. Да-да, готовят из замороженного мяса, будьте уверены. Если кто-то вам расскажет, что они готовят там исключительно из свежего, из парного, ну, пусть рассказывают, ладно. Им негде разморозить это мясо. И это мясо где-то лежит где-то в неприспособленном месте. И там не слишком чисто. И в результате этого попали микробы. И мясо чуть-чуть уже самая малость подпорчена. Многие люди съедят и даже этого не заметят. Но запах и вкус этого мяса уже безнадежно подпорчен тоже. И тут раскрою секрет перед радиослушателями. Мы там, пока вам новости читают или рекламу крутят, мы беседовали с девушками. Они спрашивали меня, хожу ли я в рестораны. Ну, вот я ходил в рестораны по просьбе московских рестораторов. А ты пойди вот в тот ресторан, посмотри, какое там меню, и сделай нам такое же. Я пошел в один ресторан, очень хороший ресторан, считается. Недешевый ресторан, в самом центре города расположенный. И вот я сижу и там заказал 12 блюд, а там такие столики, как для Барби, знаете, и тарелки просто не помещаются. Мне эта задача просто попробовать, и вот дошло дело до мяса. Принести там азербайджанский плов, там, и я пробую мясо, я понял, что проглатывать это мясо мне не надо. Потому что у меня желудок очень тонкий, и у меня моментально будет расстройство живота. Я его аккуратненько на салфеточку, внимание не привлекая. В этот момент они уже не выдержали. Ко мне подходит там заведующая залом, там, такая девушка двухметровая, красавица. И она говорит, а что же это вот мясо вы не едите? Оно вам не нравится? Я говорю, ну передайте повару, что мясо уже все. Мясо уже привет передало. Да нет, это вот такое блюдо, здесь кладется специальная азербайджанская трава, кявар называется, сюда шафран кладется. Шафран мимо этого ресторана даже на грузовике не провозили. То есть там не было никакого шафрана, там было просто испорченное мясо. И пытаться убедить клиента, что это вот мясо надо съесть, это, конечно, просто свинство со стороны ресторана. Собственно говоря, поэтому я не хожу по ресторанам, иначе как только по просьбам каких-то очень хороших моих друзей.
Вы написали разгромную статью какую-нибудь про этот ресторан, чтобы и другие не ходили?
Да все равно пойдут. Все равно пойдут.
Миллионы людей делают, создают блоги в интернете, где пишут о кулинарии. Миллионы точно так же людей делают фотографии в том же Инстаграме той еды, которую они приготовили. И почему-то такой популярности и такого уважения они не заслуживают. Что они делают не так?
Ну, нормально, что есть миллионы людей. Тут скорее нужно думать, что я делаю не так. Если миллионы делают, и там... ко мне какое-то...
Но вы сами говорите, что вы следите за конкурентами.
Далеко не всегда моя позиция там вызывает уважение. Там со мной иногда приходят люди зачем-то спорить, пытаются меня переубедить. И если я не принимаю их точку зрения, да, остаюсь убежденным в своей правоте, ну, вы понимаете, я же ничем больше не занимаюсь, кроме еды. У меня есть возможность думать об этом хоть 24 часа в сутки. Ну, тут приходит там человек, который, там, ну, не знаю, там,
в комментариях три раза
в жизни готовил шашлык. И вот он начинает мне рассказывать, там, что для того, чтобы не загоралось, нужно соль на угли сыпать. Ну, то есть, ну, как он меня может переубедить? Может он меня переубедить? Да нет, не может, конечно. Ну, в результате-то люди обидчивые. Знаете, какие обидчивые люди? Люди ужасно обидчивые. Люди помнят вот такие мелкие обиды, что там не приняли его точку зрения, да, годами они вынашивают там какую-то месть там, такую вот размером с мелкую картофельную. Вот эту картофельную вот он носит у себя за пазухой, там она уже сгнила, там она уже запах имеет неприятный.
А вы обидчивый
Сталин,
человек?
Давайте будем честными, конечно, вы тоже обидчивый. Довольно резкий и обидчивый человек. И то, как вы отвечаете своим подписчикам иногда...
Я абсолютно нормально отвечаю своим подписчикам, никогда не грублю первым. Понимаете, часто
но
люди, часто люди вот, например,
разрешаете.
Вы наблюдаете эту переписку, но эта переписка, да. Вы видите только ее фрагмент. Она начиналась где-то в другом месте. Я где-то в другом месте видел, что этот человек хамил, что этот человек писал обо мне гадости, высказывал какие-то националистические свои суждения. Почему я с этим человеком вообще должен разговаривать вежливо? Почему я должен проникнуться?
А почему вы не должны его проигнорировать? Особенно, знаете,
так,
нас
вы интересует... Вы хотите меня поучить жить? Сейчас
нет, мы хотим вас спрашивать, потому что вы, как популярный блогер, тоже подпадаете под закон о блогерах.
Все в порядке, я этот закон исполняю.
Все в порядке?
Ну что, мы так плавненько добрались до рубрики. У нас 5 вопросов, и нужно быстро на них отвечать.
Очень быстро, хорошо, давайте.
Что вы когда-то скрыли от своей мамы?
Ну... Пошел на свидание с девушкой.
Потом рассказали?
Да, ну, потом. Папе уж пришлось рассказать.
С кем бы вы могли изменить, это у нас тоже есть такой вопрос, своей жене?
Ну,
с какой блондинкой?
Этот вопрос пропускаем.
Ни с кем?
Ну, извините меня, пожалуйста, вот сейчас моя внучка слушает меня по радио, и вы хотите, чтобы я отвечал на такие вопросы?
Не
а потом
слушайте.
Эти люди потом обижаются на резкость.
И отвечают тем же.
А какая самая большая ошибка в вашей жизни?
Их много было. Например, я не следил за своим здоровьем в молодости, не слушал старших людей, когда они мне говорили, что хотя бы один раз в неделю нужно устраивать себе выходной, когда считал, что много выпить и много съесть – это геройство, когда гонялся за деньгами.
У кого бы вы попросили прощения?
Ну... Не знаю даже, да у многих можно было попросить прощения. Вот хороший же праздник есть в России, прощенное воскресенье. Ну и просите прощения там, хотя бы раз в году, а можно и почаще. А, у кого бы попросил, но уже нет возможности попросить, это у тех людей, которые уже ушли. Понимаете, вот какие-то бывают у людей глупости, какие-то мелкие обиды, которые мы там не прощаем друг другу годами, десятилетиями. Вот была мать моего товарища, которая очень много меня научила кулинарии. А я с этим товарищем рассорился. И в результате не разговаривал с этой женщиной, в том числе, 20 лет. Когда она умерла, я бы хотел бы перед ней попросить прощения за то, что я не разговаривал с ее сыном, дураком, и не разговаривал с ней. Но уже ведь поздно. Понимаете?
Главное, чтобы не было поздно. У нас еще один коротенький вопрос. Кто ваш лучший друг?
Ну, у меня очень много лучших друзей.
Вам повезло, ну, таких мало
давайте,
у нас в программе.
Ну, давайте. Нет, сейчас скажу одного, а все остальные обидятся. Ну вот, у меня очень хороший друг, он батюшка, он служитель православной церкви. Вот мы с ним последние годы прямо очень сильно подружились.
Сталик Ханкишиев был у нас в гостях, известный кулинар. Не любит слово рецепт, не любит слово гуру, но тем не менее он гуру своего дела. Спасибо большое, что пришли.
А мы пошли дальше читать книгу Катерины Звягинцева. Пока.
Счастливо.
Бла-блондинки.